Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа. В Москве открывается форум представителей неправительственных организаций. На Украине представители Оранжевой коалиции и партии регионов проведут переговоры по урегулированию политического кризиса. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. По поступающим сообщениям, вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. В воскресенье премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского военнослужащего, похищенного палестинскими боевиками. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения израильского солдата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации.
Сказал Махмуд Аббас. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Главные темы переговоров – цепи ливни и Сергея Лаврова, ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом, а также пути выхода из нынешнего израильско-палестинского конфликта. В Москве сегодня открывается двухдневный международный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека, Гринпис. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя Оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Ранее лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что его партия будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
Выступая перед своими однопартийцами в Днепропетровске, Янукович заверил, что депутаты партии регионов будут блокировать работу парламента до выполнения всех требований оппозиции. Партия регионов выдвинула оранжевой коалиции ультиматум. В частности, она призывает большинство отказаться от пакетного, то есть одновременного голосования за кандидатуры спикера Верховной Рады и премьер-министра. Кроме того, оппозиционеры требуют отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами. Только после выполнения этих условий регионалы готовы разблокировать работу Верховной Рады. В противном случае Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста своих сторонников. Ожидается, что в понедельник лидеры коалиции и партии регионов вместе с главой государства сядут за стол переговоров. Оранжевая тройка уже заявила, что этот диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир аль-Машхадани, депутат суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены два его телохранителя и несколько прохожих. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли два человека, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
В субботу жертвами самого кровавого за последние полгода теракта в столице Ирака стали около 70 человек. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашьяром Зибари, прибывшим с визитом в Анкару. Турция неоднократно призывала иракские власти и американское командование в Ираке принять меры против курдских повстанцев, которые, по утверждению Анкары, совершают вылазки из северного Ирака на турецкую территорию. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. Командование коалиционных сил исключает обстрел с земли. В воскресенье в боях с талибами в южной провинции Гельмент погибли двое британских военнослужащих и их афганский переводчик. Убиты 13 боевиков.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу открылось первое первенство мира по уличному футболу, в котором принимают участие команды из более чем 20 стран. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
Чемпионат, который называется «Фестиваль мирового уличного футбола», будет борьбой за кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиком в 1994 году за гол, забитый в свои ворота. На торжественном открытии турнира выступали президент ФИФА Зепп Блаттер, бургомистр Берлина Клаус Воверайт и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер, министерство которого финансирует уличный футбол во многих развивающихся странах, в том числе в Гане и Нигерии, заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Венесуэла получила два первых российских истребителя Су-30. Они примут участие в военном параде 5 июля. Венесуэльская армия намерена поставить на вооружение в общей сложности 24 истребителя из России вместо американских F-16. США отказываются поставлять запчасти к своим самолетам, стране, президент которой Хуго Чавес проводит откровенно антиамериканскую политику. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременный дождь, температура плюс 17, плюс 19 градусов, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Петербурге без осадков, плюс 24-26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе о Всемирном саммите религиозных лидеров в Москве. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции «Яблоко» Михаил Амосов. Тема нашей программы – увеличение предельного размера избирательного фонда до 600 миллионов рублей, отмена графы против всех, позиция петербургская позиции перед саммитом «Большой восьмерки» и другие актуальные темы. А сейчас к заявленному ранее материалу. Сегодня в Москве начинает свою работу Всемирный саммит религиозных лидеров. Предполагается, что в ходе саммита его участники затронут и проблему отождествления религии и терроризма. На эту тему наш корреспондент в Баку Елчин Тайраглу побеседовал с руководителем Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгаром Ибрагим Аглу.
Московская встреча религиозных лидеров мира вызывает большой интерес и в Азербайджане, где неделю назад на сессии министров иностранных дел стран-членов организации Исламской конференции говорили о межрелигиозном и межкультурном диалоге, критиковали попытки отождествления понятия «ислам» и «терроризм». Руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу считает проведение московской встречи религиозных лидеров накануне саммита «Большой восьмерки» событием знаковым. Однако особых результатов от этого саммита, по его мнению, ждать не стоит.
Сегодня, да, можно сказать, что мир повсюду находится в кризисе. И, наверное, проведение столь высокого форума является также и намеком на то, что этот кризис, по сути, является результатом бездуховности или же деградации нравственности. Мы наблюдаем сегодня, какие большие проблемы есть в Палестине. Или же буквально недавно то, что в Ираке взяли российских дипломатов. И специально все это делается, конечно, чтобы противопоставлять нации, противопоставлять религии. Можно вспомнить недавний, в начале года, то, что началось вокруг скандала карикатурного. Это все наводит мысль на том, что кому-то, каким-то силам очень уж нужны конфликтами. О результатах, я думаю, не нужно ожидать слишком уж больших.
Как вы думаете, можно ли ожидать от представителей мусульманских стран, что вот на этом форуме они смогут развеять отождествление ислама с террором?
Этот вопрос сейчас очень бурно обсуждается как в Европе, так и в Штатах. Есть документы Евросоюза, где осуждается ассоциирование ислама с терроризмом, употребление терминов «исламский терроризм», «исламский экстремизм». Сами же люди понимают, что террор, фашизм, экстремизм, оно не имеет ни религии, ни языка, ни расы. Сегодня это будет по отношению к исламу, завтра будет по отношению к христианству. И я думаю, что эти вопросы больше будут решаться не на уровне правительств, не на уровне представителей церквей, а на уровне интеллектуалов этих стран, гражданских обществ.
Это был руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу. По итогам саммита его участники намерены принять декларацию, адресованную странам Большой Восьмерки. Саммит религиозных лидеров пройдет в Москве с 3 по 5 июля.
С руководителем Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгаром Ибрагимоглу беседовал Ильчин Таир-Оглу. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Гулязина спросила у горожан, считаете ли вы, что в нашем обществе растет роль религии?
Нет, я не считаю, что увеличивается. Если честно, религии сильно не увлекаюсь, никакой религиозной секте не отношусь, и я атеист, и то есть за религиозными вопросами, если честно, не слежу.
Вообще возрос, потому что появились какие-то религиозные организации или организации, которые исследуют, например, и религию, и взаимоотношения, например, религии и науки. Например, в институте, в котором я учусь, существует даже фонд по изучению религии и науки, поэтому я думаю, что это очень актуальный вопрос.
Каждая религия по-своему хороша. Я сам просто православный, но я в свое время был при церкви, год. Сложились обстоятельства, когда я просто-напросто в храм не могу ходить сейчас. Так мое отношение. У нас в России человек куда-то должен идти, по-моему. Надо к чему-то стремиться. Какая-то организация должна все равно на Руси быть. Вот был клуб здесь «Алые паруса». Ребята куда ходили, занимались. А сейчас что, ничего?
Я бы сказала, что это скорее мода, чем такой глубокий интерес, потому что для того, чтобы интерес как таковой существовал, необходимо, чтобы выросло поколение, которое уже образовано в этой области.
Думаю, что да. По крайней мере, я вот вокруг вижу больше людей, которые стали этим интересоваться. Даже среди молодых людей очень много появилось, среди моих знакомых. Все равно все же говорят о Боге. Наверное, это хорошо, если они найдут какие-то точки соприкосновения, их не может не быть.
Думаю, в современном обществе не возрос интерес к религии. Совершенно. Просто молодежные организации, чаще всего, когда привлекают к себе молодежь, они делают упор на здоровый образ жизни, на религию, но это в основном. А так, мне кажется, не возрос.
Но религия – это власть. У кого когда мало денег, тогда много религии. А так она никому не нужна. Это просто отсталые люди. Тот, кто умеет читать и писать, о религии ни к чему. Это неимущие, слабенькие люди. Да, их власть удерживает при помощи религии. Потом сама расплачивается за то, что слишком много дает возможности религии. Что мы видим на Ближнем Востоке. У нас тоже произойдет такое явление. Почернение будет. Арабский мир подходит. Ислам очень сильный, непьющий, прогрессивная религия. Так что впереди схватка.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Оксана Гулязина. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. О том, как будет жить город в дни саммита Большой Восьмерки, понемногу начинают складываться легенды, пишет петербургский еженедельник «Мой район». Ни одно ведомство, имеющее отношение к подготовке мероприятия, не готово предоставить конкретную информацию о закрытии дорог, изменениях в работе музеев и маршрутах городского транспорта. В пресс-службе Северо-Западного округа внутренних дел МВД говорят, что точной схемы закрытия тех или иных учреждений на время саммита у них нет, и неизвестно, появится ли она вообще. Наверняка можно сказать только, что будут закрыты Петродворец, Стрельна, аэропорт, некоторые улицы в центре города, акватория Невы и восточная часть Финского залива. Но этот список далеко не полный, так что неприятных сюрпризов, скорее всего, не избежать, делает вывод петербургская еженедельная газета «Мой район». Сколько еще блокадникам ждать второй пенсии, задается вопросом еженедельник «Санкт-Петербургский курьер». После того, как многолетние попытки законодательного собрания Петербурга добиться приравнивания жителей блокадного Ленинграда к участникам войны окончились неудачей, была выдвинута другая инициатива – дать блокадникам право на получение двух пенсий – трудовой и государственной. Чтобы поставить эту инициативу на рассмотрение Госдумы, пришлось 3,5 месяца ждать правительственного заключения, которое фактически обрекает законопроект на провал, указывает «Санкт-Петербургский курьер». Известно, как депутаты прислушиваются к мнению правительства, вместо того, чтобы заставить кабинет министров выполнять принятые парламентом законы. Характерно, что так ведут себя депутаты «Единой России», которая имеет в Госдуме конституционное большинство и при желании может провести любой закон. На словах медведи клянутся в любви и уважении к блокадникам, но на деле все оказывается иначе, пишет «Санкт-Петербургский курьер». Причины пожара в общежитии Морской академии имени Макарова до сих пор неизвестны. Об этом пишут сразу несколько петербургских еженедельников. Пожар, произошедший 24 июня, унес жизни 7 человек. На минувшей неделе в общежитии работала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что здание эксплуатировалось по всем правилам, указывает газета «Новости Петербурга». Прокуратура предполагает, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, но не исключена и версия об умышленном поджоге. Между тем, как отмечают петербургские аргументы и факты, трагедии можно было избежать. Возгорание произошло около 6 утра, однако в пожарную охрану позвонили лишь через час. Все это время с огнем пытались бороться своими силами, пишут петербургские аргументы и факты.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь нанес с этой ночи еще один удар по сектору Газа. В Москве сегодня открывается 2-дневный форум неправительственных организаций и Всемирный саммит религиозных лидеров. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционных партии регионов по урегулированию политического кризиса. Премьер-министр Иордании Маруф Аль-Бахит заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. Венесуэла получила 2 первых российских истребителя Су-30. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Чужие. Гомофобия в России». История вопроса. Гомофобия как зеркало политики. Кому нужен гей-парад в России? Кому нужны гей-погромы? Образ гомосексуала в массовом сознании и реальное положение вещей. Возможна ли толерантность в обществе ненависти? Академик-доктор философии Игорь Семенович Кон, психолог Джинна Литинская, журналист Сергей Ильин, писатель Алмат Малатов, социолог Федор Марченко, управляющая клубом «Маяк» Дюка Бруни. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В июне 2006 года депутаты Петербургского законодательного собрания приняли в третьем чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Петербурга о выборах депутатов законодательного собрания Петербурга. Это значит, что уже следующие выборы в городе пройдут по новым правилам, которые уже вызвали серьезные возражения оппозиционных политических сил города, рассказывает Татьяна Вольская.
Теперь выборы в петербургский парламент будут проходить по партийным спискам, по единому избирательному округу, разделенному на 50 территорий, где кроме 3 кандидатов из первой тройки общегородской части списка, на территории избирательное объединение будет представлять еще 1 кандидат. Барьер для прохождения партии в парламент установлен в 7%. Потолок избирательного фонда партии поднят до 600 тысяч рублей. Количество доверенных лиц кандидатов увеличено со 100 до 530. Строки «против всех кандидатов» теперь в бюллетенях не будет. Почему ее надо было убрать, объясняет руководитель фракции «Родина» Олег Корякин.
Помню, на довыборах в одномандатном округам в Государственную Думу графа против всех привела к тому, что выборы не состоялись. Тратятся бюджетные средства, избиратель раздражен, он понимает, что часть электората пришло, отдала свои голоса, и в итоге выборы не состоялись. И мы, конечно, против такого политического шантажа со стороны небольших карликовых так называемых партий, которые могут на этой волне играть.
Что касается избирательного фонда, Олег Корякин считает, что новые правила только узаконивают де юре то, что давно наблюдалось де-факто.
Я на 100% уверен, что практически все нарушали избирательное право в 2002 году. Это всем понятно, что на листовках пишется одно количество тиража, выпускаются двойные, тройные тиражи, как платились агитаторам средства, так сказать, это мы все помним и знаем. Так давайте честно скажем избирателям, что действительно выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга стоят вот таких средств, потому что большинство кандидатов, те, которые не прошли, в том округе, где избирался я, было 16 кандидатов. Примерно 5 из них затратили средства около 400 тысяч долларов на один избирательный округ.
Демократическая фракция обратилась к губернатору с просьбой отклонить новый закон, который, по мнению членов фракции, нарушает конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов беспартийных граждан. Кроме того, говорится в обращении, избирательный фонд в Петербурге теперь превышает избирательный фонд партии на выборах в Мосгордуму и даже на федеральных выборах. Так что выборы в городе могут превратиться в состязание денег вместо состязания идей, принципов и программ.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции «Яблоко» Михаил Амосов. Тема нашей программы – увеличение предельного размера избирательного фонда до 600 миллионов рублей, отмена графы против всех, позиция петербургской оппозиции перед саммитом «Большой восьмерки» и другие актуальные темы. К нашей беседе могут присоединиться и радиослушатели по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Михаил
Доброе
Иванович.
Утро.
Вот мы только что прослушали мнение вашего коллеги. Давайте начнем, наверное, с наиболее противоречивого решения о увеличении избирательного фонда до 600 миллионов рублей. Такая фантастическая цифра, тем более для регионального законодательного собрания.
Да, ну, можно я сначала сделаю небольшое замечание? Почему вообще пришлось возвращаться к этому закону? Дело в том, что предыдущая его редакция тоже содержала целый ряд спорных моментов, о которых говорила наша демократическая фракция. И мне даже пришлось встречаться с главой Центральной избирательной комиссии, Российской Центральной избирательной комиссии, для того, чтобы указать вот на эти противоречия, эти недостатки. Но в частности, например, уже было сказано, что выборы будут проходить по партийным спискам. Но наши коллеги из «Единой России», которые проводили этот закон, не особенно обращая внимания на наши замечания, они хотели иметь, при том, что выборы по партийным спискам, и хотели иметь такой бюллетень, где была бы указана только одна фамилия фактически. Она была бы первая, а название партии, там партийная тройка, которая на самом деле возглавляет этот список, они были бы где-то там запрятаны за этим человеком. Ну, одним словом, это такая абсурдная довольно была конструкция и противоречащая федеральному законодательству. Вот стали исправлять эту ошибку и сделали это, кстати, по письму, которое пришло из Центральной избирательной комиссии, потому что там правильно оценили вот эту нелепость, которая была допущена, и допустили, на мой взгляд, другую нелепость, другую ошибку. Она, правда, не противоречит федеральному законодательству, но она противоречит здравому смыслу и, на мой взгляд, говорит об определенном просто мании величия у депутатов «Единой России» в петербургском парламенте. Потому что что нам предлагают? Нам предлагают установить, что фонд, который может, то есть вот фонд, в который собирает партия деньги на выборы, а напомню, выборы только по партийным спискам в законодательное собрание. Так вот, этот фонд, его максимальный размер должен быть ограничен согласно федеральному закону. И нам предлагают установить ограничение в 600 миллионов рублей. Это совершенно потрясающая цифра. Ее как-то даже трудно оценить нормальному человеку, да? И поверьте мне, ни одна партия не собирала еще таких денег на выборах в Санкт-Петербурге, и думаю, что и не соберет. Ну, давайте попробуем оценить все познается в сравнении. Вот на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, а все-таки в России там где-то 100 миллионов избирателей, порядок примерно цифр такой, а в Петербурге только 3,5 миллиона избирателей, да? Так вот, в Государственную Думу предполагается, что можно собрать избирательный фонд партии в 400 миллионов рублей на 100 миллионов избирателей. А в Петербурге на 3,5 миллиона избирателей нам предлагают собрать 600 миллионов рублей, да? Ну, логики здесь никакой нет, не то, что пропорция не выдержана, она, может быть, и не должна быть так напрямую выдержана, да, вот, избирательная кампания в Петербурге, может быть, и должна отличаться большей интенсивностью, чем где-нибудь там на Чукотке, да, но я вам скажу, что такого рода разрывы, конечно, никто не ожидал. Для сравнения можно посмотреть, какие соотношения с Москвой. В Москве избирателей в два раза больше, чем у нас, даже чуть побольше это соотношение, там около 8 миллионов избирателей. Так вот, если взять прошедшие выборы в Московскую городскую думу, которые были достаточно интенсивными, там и реклама на телевидении была, и большое количество печатной продукции, и агитация на улицах, и по квартирам ходили, и, в общем, насколько я знаю, в основном все это оплачивалось именно с официальных счетов. Особых нарушений не отмечено, потому что эти выборы, опять-таки, проходили прежде всего по партийным спискам. Правда, там были и одномандатные кандидаты, но они, как правило, тоже представляли партии. Так вот, если сложить фонды предельные всех одномандатников от партии выдвинутых и предельный фонд партии, то в Москве получается такой предельный фонд 105 миллионов рублей. То есть это в 6 раз меньше, чем в Петербурге, а на самом деле, ну, скажем так, на душу населения в 12 раз меньше, чем в Петербурге. И этого вполне хватило для того, чтобы организовать вполне, так сказать, достойную с точки зрения информативности кампанию. Ну, вот мне кажется, что 600 миллионов рублей – это фактически отмена этого предела. То есть он отменен. И действительно нам предлагают концепцию выборов, противоречащую, по сути, противоречащую духу федерального законодательства, когда речь идет о соревновании денег, а не о соревновании идей. Ну и так, для справки я скажу, может быть, многое станет понятным. Вот сейчас Министерство юстиции Российской Федерации проводило, ну, скажем так, исследование или проверку деятельности политических партий в России. Один из пунктов этой проверки – это выяснение, как же дела обстоят с финансами у политических партий. Так вот, насколько мне известно, результат таков, что фонд просто на счетах партии «Единая Россия» находится денег больше, чем на счетах всех остальных партий в Российской Федерации вместе взятых. Да, вот я думаю, что с вот этим обстоятельством как раз и связано желание наших коллег из «Единой России», это было их желание, они на этом настаивали, вот их желание отменить фактически этот предел связано прежде всего с желанием иметь абсолютные любые возможности привлекать финансовые средства. Но есть и другие последствия, о которых я готов тоже рассказать. Они носят более частный характер.
600 миллионов. Вообще откуда взялась эта цифра? Почему не миллиард, например? Или там, это произвольная совершенно вещь, которая в кулуарах, там, не знаю...
Никто не смог объяснить происхождение этой цифры. Никакого разумного объяснения этой цифры нет. Потому что вот все то, о чем мы сегодня слышали, о том, что нужно обеспечить легальность финансирования выборов, это правильно. Но только, скажем, и гораздо меньшие суммы, ну, порядка тех, что тратятся на выборах в Москве, они тоже обеспечивают легальность финансирования.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского солдата, похищенного палестинскими боевиками. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов международных общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Премьер-министр Иордании Маруф аль-Бахит заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Заявление стало реакцией на обнародование правительством Ирака списка наиболее разыскиваемых лиц, связанных с прежним режимом. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. Командование коалиционных сил исключает обстрел земли. В воскресенье в боях с талибами в южной провинции Гельмент погибли 2 британских военнослужащих.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Региональная благотворительная общественная организация «Ночлежка» распространила обращение к руководителям стран «Большой восьмерки» в связи с подготовкой саммита в Петербурге. В частности, в обращении говорится, что в Российской Федерации сложилась порочная и антигуманная практика насильственного вывоза бездомных из городов, в которых планируется проведение крупных торжественных мероприятий. В результате этого грубо нарушаются права и свободы бездомных. При этом никаких социальных учреждений, которых можно было бы хотя бы временно разместить тысячи бездомных, нет. Сегодня в полдень в Петербурге у здания администрации Василеостровского района начнется митинг против политики районных властей в отношении жителей Васильевского острова. В ходе митинга предполагается поднять вопросы уплотнительной застройки, проблемы малого бизнеса и намыва новых территорий. Это уже не первая акция, проходящая на Васильевском острове в течение последнего месяца. Ранее жители острова проводили пикеты, организовывали культурную акцию «Протест», собирали письма губернатору, перекрывали проспект. Никакой реакции со стороны руководства района так и не последовало. Управление информации и связи с общественностью МЧС России по Петербургу предоставило перечень объектов, на которых, вероятно, угроза возникновения пожара и безопасности людей. В частности, специалисты пожарного надзора включили в список Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, расположенную в центре города на Театральной площади. Несмотря на подписание министром транспорта России Игорем Левитиным и губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко соглашения о совместных мерах по усилению безопасности мореплавания на Неве в границах города, министр не уверен, что ограничение движения однокорпусных танкеров, перевозящих темные нефтепродукты по Неве, правильно. Речники потеряют доходы, а поскольку Волга-Балт будет закрыт. По мнению специалистов Ространснадзора, необходимо сделать акцент на качественной подготовке судоводителей, поскольку аварийность только в прошлом году на реках повысилась на 11%, а на море на 14%. Петербургские аниматоры к саммиту «Большой восьмеркой» выпустят фильм о современной России. Он будет называться «Россия в мировом сообществе». Как сказали авторы проекта, в основу фильма была заложена простая идея обозначить место современной России в глобальном мире. При этом аниматоры стремились не сглаживать реальность и показать как сильные, так и слабые стороны страны. Утверждается, что фильм не является заказом какой-либо политической партии или объединения. Движение поездов из Москвы в Петербург 5 июля будет прекращено почти на 16 часов. Причина в проведении ремонтных работ на старейшем железнодорожном ходе России. Здесь проведут замену контактной сети, устройства связи и железнодорожной автоматики. В этот день в Петербург на Московский вокзал прибудут только два состава «Невский экспресс» и «Р-200». Возобновится движение поездов на Москву только через сутки, 6 июля.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов. Тема нашей программы – увеличение предельного размера избирательного фонда до 600 миллионов рублей, отмена графы против всех, позиция петербургской оппозиции перед саммитом «Большой восьмерки» и другие актуальные темы. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Михаил Иванович, мы остановились на том, что... Кроме явной абсурдности суммы в 600 миллионов рублей, есть еще какие-то частные моменты, последствия этого решения.
Да. Этим последствия связаны с вот чем. Федеральный законодатель предусмотрел, что вот с этой цифрой, которую мы обсуждали, с предельным размером фонда партии, который разрешен на выборах, с ним, с этой цифрой связаны и другие некоторые показатели, важные в ходе избирательной кампании. Во-первых, с этой цифрой связаны так или иначе предельные размеры пожертвований. То есть теперь один человек сможет жертвовать большие очень суммы. Я сейчас не назову вам эту цифру, но... там, в десятки раз превышающие, если не в сотни раз превышает то, что было раньше. То есть мы получим, опять-таки, это еще одно подтверждение того, что мы можем получить соревнование денег, когда очень богатый человек приходит и жертвует партии какую-то очень крупную сумму. В то время как раньше избирательное законодательство нацеливало на сбор мелкими, скажем так, пожертвованиями от физических лиц, да, и от юридических лиц пожертвования были разрешены только мелкие. И, согласитесь, в этом был, определенный, я бы так сказал, привкус демократизма, да. То есть вы не можете пойти к одному богатому дяде официально, во всяком случае, и попросить у него вот такую большую сумму. Сегодня партия «Единая Россия» дает нам другой импульс. Она говорит, пожалуйста, идите к самым богатым людям и просите у них самые большие суммы, какие только были в истории избирательных кампаний в России.
Еще эксперты и политики многие, кстати, и депутаты говорят, что и раньше было то же самое, но неофициально, и что теперь, в принципе...
Ну, по крайней мере, это было затруднено, то есть тот же богатый человек должен был найти каких-то других людей, которые помогали ему внести это в фонд и так далее, то есть это не так все просто. Теперь есть еще одна тема, которая, как я думаю, и в значительной степени и была толчком к тому, что такое решение было принято «Единой России», проведено через наше законодательное собрание. Не секрет, что в Петербурге популярностью пользуются многие демократические партии, та же партия «Яблоко», которую я представляю. Мы традиционно представлены в законодательном собрании, всегда были представлены. И мы теперь попадаем в довольно сложную ситуацию. Дело в том, что в законе сказано, что те партии, которые не представлены в Государственной Думе, а это, скажем, и «Яблоко», и «Союз правых сил», и еще некоторые партии, имеющие возможность в Петербурге претендовать на участие в будущем парламенте, эти партии должны либо внести залог, либо собрать подписи. Так вот, я хочу сказать, что фактически сбор залога вот этим решением теперь невозможен, потому что по федеральному закону сумма залога определяется в 15% от предельной суммы, которой партии разрешено собирать на выборы. А что такое 15% от 600 миллионов рублей? Это 90 миллионов рублей, это больше 3 миллионов долларов. Ну, я уже говорил, что примерно такую стоимость вся избирательная кампания в Москве стоила, да, где 8 миллионов избирателей тем партиям, которые только что там участвовали в выборах. Ну, честно говоря, мои фантазии вообще дальше этой суммы в целом на кампанию не простираются, да, то есть на эти деньги можно заказать ролики, там, выпустить огромное количество печатной продукции, каким-то образом даже простимулировать какое-то количество агитаторов там и так далее. То есть эта сумма вот в 90 миллионов рублей, она такова, что достаточно покрыть все расходы на избирательную кампанию. А тут говорят, что это только залог должен составить. Ну, могу сказать сразу, что, скажем, у Яблока таких денег нет, и мы даже и не думаем теперь о внесении залога. Остается сбор подписей. Ну, сбор подписей – это всегда история такая очень сложная, потому что избирательная комиссия, как правило, к оппозиционным партиям, ну, скажем так, придирается. Сделать это ей тем более будет легко сейчас, потому что та же «Единая Россия», скажем, как представленная в Думе партия, не будет собирать никаких подписей и вносить никаких залогов. Приведу такой пример. Вот я в свое время баллотировался на пост губернатора Петербурга в качестве соперника Валентины Ивановны Матвиенко, и нам нужно было собрать тогда 70 тысяч подписей. Так один из членов избирательной комиссии придумал, что среди моих подписей якобы есть подписи, поставленные умершими. Мы доказали в суде, что это не так. Но, правда, суд не обязывает его это опровергать и говорит, что вообще здесь никаких проблем нет. То есть и суды здесь занимают позицию подчас очень такую специфическую. Так вот, теперь по этому закону нужно собрать 35 тысяч подписей партии. Причем внесены специальные статьи, которые, как я считаю, добавляют дополнительных репрессивных возможностей для той же Центральной избирательной комиссии. То есть сказано, что для того, чтобы избирательная комиссия городская признала подпись недостоверной, достаточно просто заявления какого-то человека, но это может быть тот же представитель «Единой России», например. То есть созданы такие достаточно серьезные рогатки для участия, прежде всего, демократов в этом избирательном процессе. Мы, конечно, их постараемся преодолеть, вот, но, тем не менее, это неприятно, и я думаю, что это была одна из целей. Вот первая цель была решить, снять для себя любимых вот эти финансовые ограничения, ее решала «Единая Россия». И вторая – создать дополнительные неудобства для демократической оппозиции.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Будьте добры, напомните отчество Михаила Амосова, неудобно обращаться.
Иванович.
Михаил Иванович.
Михаил?
Иванович.
Михаил Иванович, у вас много сторонников в нашем городе. Мы тоже к ним относимся. Вот такой к вам вопрос. Проблема ЖКХ и жилищного фонда, как будто бы вы имеете отношение к этому комитету. У нас старый город, старый фонд, вот в частности в историческом центре. Создание вот всех этих товариществ и содержание домов вот по 36-й статье жилищного кодекса, цокольные этажи, подвалы и так далее, которые обслуживают более одного помещения, должны как бы отходить в общую долевую собственность товариществом. Вот эту статью защищает Лужков, в частности, в Москве. Почему в Петербурге вот наш дом без подвала, цокольный этаж, мы не можем создать товарищество, у нас старый дом, мы не сможем его содержать, он развалюха. Нельзя ли вот это как-то выдвинуть, это предложение, и защищать его? На вас очень надеемся. Будьте добры.
Спасибо за поддержку. Вопрос, который вы ставите, очень серьезный, и вы его правильно ставите, я готов вам помогать. Пожалуйста, напишите мне письмо в законодательное собрание, Исаакиевская площадь, 6, законодательное собрание Санкт-Петербурга, Амосову Михаилу Ивановичу. Я обязательно с вами встречусь и постараюсь вам помочь.
Давайте к нашей теме вернемся. Отменена также графа против всех, и, насколько я знаю, вы сторонник этой отмены. Как-то обосновать, если можно, ну, буквально 40 секунд
ну, до новостей. Я не сторонник, но я спокойно отношусь к этому делу. Я считаю, что голоса, отданные против всех, это голоса тех людей, которые хотели выразить свое неудовольствие партии власти. А на самом деле, поскольку они не учитываются, то фактически все неучтенные голоса распределяются в пропорциях поданных голосов. А это значит, что, скорее всего, та же партия власти, если она получит много голосов, она и от тех, кто голосовал против всех, как бы получит дополнительную прибавку. Это не очень просто сходу понять, но поверьте мне, это так. Голосование против всех – это не против существующей партии власти, это скорее за нее. Поэтому, если вы хотите менять ситуацию, голосуйте за оппозицию. Это известный принцип. А голосовать против всех, ну, это держать фигу в кармане. И, в общем-то, честно говоря, никому от этого ни жарко, ни холодно от голосования против всех.
Спасибо, мы продолжим эту тему после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь нанес этой ночью еще один удар по сектору Газа. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций «Всемирный саммит религиозных лидеров». В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Премьер-министр Иордании Маруф Аль-Бахит заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. Венесуэла получила 2 первых российских истребителя Су-30. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с депутатом Законодательного собрания Петербурга Михаилом Амосовым и продолжаем принимать звонки наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Возвращаясь к главе, графе против всех, отмененной, многие эксперты, по крайней мере, ну вот в последнюю неделю было сказано о том, что для России как раз, именно для России, отмена этой графы все-таки ошибка, потому что именно в России она играет важную роль во время выборов. И приводились примеры, что на различных выборах, различных уровней бывало, что кандидат против всех занимал 2-е место или вообще выбивал из борьбы там, главного претендента и там, губернатору потенциальному приходилось идти 2-й раз на выборы. Вот все-таки, может быть, есть тут какие-то еще другие смыслы?
Ну, единственное, вот, что мне приходит в голову, это идея о том, что мы живем действительно в специфических условиях, и ну вот, что делать, если, скажем, любая оппозиционная сила не допущена до участия в выборах, да? Здесь понятно, что каким-то образом необходимо эти выборы избирателям, если их много, постараться опрокинуть. Это можно делать разными способами. Либо не пойти на выборы, либо голосовать против всех. Я, скажем, был в свое время наблюдателем на выборах в Башкортостане, где 2 очень сильных кандидата, соперничавших с президентом республики на выборах, были отстранены. Потом, кстати, Верховный суд России признал, что это было сделано неверно. Но выборы, как говорится, прошли. президент был переизбран. Так вот, там многие избиратели пытались воспользоваться графой против всех, и на отдельных участках в Уфе этот процент голосующих против всех достигал, там, скажем, 30%. Но, вы знаете, все равно не удалось это сделать. Мы знаем долгие борения в Приморском крае, когда господин Черепков, его там отстраняли неправильно от выборов, и вот его сторонники проваливали, значит, на выборах мэра проваливали его, так сказать, его оппонентов проваливали, голосуя против всех. Ну, и там у них даже это получалось. Но итог-то, к сожалению, все равно тот же, что господина Черепкова не избрали мэром в итоге, да. Так что я скажу так, попытки использования этой графы вот для того, чтобы опрокинуть выборы, если там снимают оппозицию, такие попытки в России были, но заканчиваются они, как правило, все-таки неудачей. Поэтому хотим мы или не хотим, но выборы должны быть прежде всего выборами. Мы должны обеспечить возможность участия там оппозиции, бороться за это. Извините, скажем, в петербургском случае теперь придется ставить подписи, да, значит, и 1% избирателей просто должен будет отдать эти подписи, скажем, там, тому же Яблоку или еще кому-то, если он хочет что-то поменять в городе, да, и голосовать за оппозицию, да, то есть выборы должны быть выбором. Да, на них должен быть выбор. Если вы не в состоянии этот выбор сделать, значит, вы, ну, в общем-то, уклоняетесь от той работы, которую должен сделать избиратель в ходе избирательной кампании, в ходе выборов. Так что я все-таки склоняюсь к тому, что, ну, отменили эту графу, и бог с ней. Надо найти другие способы отстаивания своих прав, более эффективные способы в ходе избирательной кампании.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Меня, да?
Да-да-да.
Я из Смоленской области, как не питерский, но я хотел сказать спасибо Михаилу Ивановичу большое за
К сожалению, прервался звонок за разъяснение, видимо.
Ну, спасибо за поддержку. Я уж совсем не ожидал услышать из Смоленска, и тем более из Смоленской области. Спасибо.
Мы говорили об оппозиции. И, кстати, в конце прошлой недели лидер петербургского НБП Андрей Дмитриев заявил, что на него оказывается серьезное давление и угрозы со стороны правоохранительных органов. Перед саммитом «Большой восьмерки» им предлагают уехать из города. И, в принципе, затем в «Коммерсанте» появилась статья о том, что давление оказывается на большую часть оппозиционных сил в Петербурге. Как вы это расцениваете, если мы только что с вами говорим, да, о демократических выборах, о том, что есть оппозиция, есть там партия власти, о цивилизованных методах? И вот тут вот появляются такая информация.
Ну, я сначала маленькое замечание. Я отношусь к этому саммиту так, что я не считаю правильным использовать его для какого-то оказывания давления там на правительство, президента. В конце концов, дело это положительное, то, что Россия участвует в таких международных контактах на высоком уровне. Это моя точка зрения. Но, может быть, и другая точка зрения, скажем, такая, как у Дмитриева или у его коллег, она, может быть, это не моя точка зрения, это другая точка зрения, но они имеют право, тем не менее, я думаю, и демонстрации проводить, и какие-то другие мероприятия, которые не мешали бы саммиту, но позволили бы им выразить собственную позицию. Поэтому то, что им собираются чинить в этом препятствия, мне кажется, это не свидетельство здоровья в нашей стране, да, скорее свидетельство нездоровых тенденций в нашей стране. Ну и если уж говорить об оценке вот этого сообщения, я все-таки с Дмитриевым знаком, и я бы коротко сказал так, я ему верю. Я думаю, что вот то, что он рассказал, так и было. Это моя такая вот оценка и его человеческих качеств, и того, что я знаю образе действий правоохранительных органов накануне саммита.
Ну, я напомню, поясню для радиослушателей, что речь идет о том, что господин Дмитриев заявил, что неизвестные ему оперативники из Москвы, они так представились, угрожали ему вплоть до убийства, если он не уедет из Петербурга на время саммита и не увезет с собой лидеров, вернее, членов НБП, которые собирались здесь участвовать в различных акциях. Причем НБП заявляла, что будет организовывать эти акции протеста именно в рамках закона и не нарушая никаких предписаний. Есть ли, вот, возвращаясь к нашей теме, есть ли в новом законе, вернее, в поправках тех, еще какие-то моменты, которые следовало бы знать избирателям, кроме вот 600 миллионов рублей, отмены графы против всех, что-то там еще есть такое, может быть, и несущественное на первый взгляд, но то, что изменилось?
Ну, по сравнению с предыдущей редакцией, я бы сказал, что, ну, есть какие-то изменения, но они не столь существенные, но по сравнению с тем, к чему мы в Петербурге привыкли, изменения, конечно, радикальные. То есть надо понять, что это будут выборы по партийным спискам и только по партийным спискам. И хотя человеку, который придет на избирательный участок, будут предлагать бюллетень, в котором будет написано название партии, или там, точнее, партий, а за ним у каждой партии будет еще указана первая тройка, так называемая, то есть те, кто возглавляет этот список, а также еще фамилия человека, который по данной территории как бы баллотируется. Я думаю, что надо понимать, что хотя есть вот эти территориальные как бы соревнования, да, но соревнования-то на самом деле происходят не между кандидатами на этой территории, а внутри каждого списка. Там такая сложная система, что это скорее внутрипартийные еще соревнования параллельно проходят. И эта система новая, конечно, для Петербурга, и она в значительной степени повторяет ту, что принято на федеральном уровне на выборах в Государственную Думу. Выборы эти будут проходить, скорее всего, одновременно. Так,
выборы в законодательное
собрание Петербурга, скорее всего, совпадут просто до дня с выборами в Государственную Думу.
2007 год.
В конце 2007 года. Так сегодня мы можем прочесть федеральное законодательство. И, конечно, это будут выборы по партийным спискам. Мне, в принципе, кажется, что выборы по партийным спискам – это хорошо. Яблоко и наши союзники из СПС в законодательном собрании, мы предлагали, правда, другую формулу, когда половина депутатов избирается все-таки по одномандатным округам. Нам такой переход казался слишком резким. Но если принято решение проводить выборы только по партийным спискам, ну что ж, мы в этом решении видим тоже определенные положительные моменты. И, в принципе, так может формироваться городской парламент, ничего страшного в этом нет.
А почему? Вот вы могли бы чуть поподробнее по партийным спискам вы положительно оценивать?
Понимаете, каждая система, она имеет свои плюсы и минусы. Вот, а выборы по одномандатным округам, они приводят к тому, что могут приводить к тому, что, например, какая-то партия, которая не имеет абсолютного большинства сторонников в обществе, она получит, тем не менее, это абсолютное большинство, потому что во всех округах она будет чуть-чуть выигрывать и получать дополнительные мандаты, и таким образом мелким партиям совсем тяжело. А в этом смысле выборы по партийным спискам, они более устанавливают большее соответствие в пропорции депутатов с поданными голосами. Так что в этом есть определенная справедливость.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Петербурга, лидером фракции «Яблоко» Михаилом Амосовым. В 10 часов утра сегодня в эфир выйдет программа «Прессинг», которая вновь целиком посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, что думают об игре своих команд, тренеры ведущих сборных мира, а также как отреагировала Украина на выступление своих футболистов в Германии. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах.
Альберту жених и Альберту невеста уже подали заявление в Сивильский муниципалитет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фабрику по производству водки по российским стандартам построят в центральной Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.